говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». 33 года изучения Цветаевой. Легендарные возвращенцы, полные рассказов о жизни эмиграции, Владимир Сосинский и Алексей Эйстер. Их отношение к молодому советскому поколению, интересующемуся жизнью в изгнании. Манеры, речь, старое воспитание. Прижизненные издания Марины Цветаевой. Самиздатские листочки. Квартирные семинары. Цветаева как послевоенное подполье. 33 года изучения Цветаевой в беседе с историком, публикатором и библиографом Львом Мнухиным. Впервые в эфире 13 февраля 1999 года. Дорогие Иван Толстой, позвольте познакомить вас с содержанием нашего выпуска. Во второй половине часа передача из цикла «Музыкальные вершины 20 века». Сегодняшняя тема «Гурецкий, Пьяццолла». В разговоре принимают участие Соломон Волков и Александр Гинес. Минут через 25. Начнем с темы литературной. «Цветаеведение как наука». В пражской студии гость из Москвы, историк Лев Мнухин. 33 года изучения Марины Цветаевой.
Для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Иван Толстой. «Цветаеведение как наука». Со мной в студии историк Лев Мнухин. Лев Абрамович, всякая наука рано или поздно обретает свою историю. Вы стояли у истоков цветаеведения. 33 года вы занимаетесь Мариной Ивановной Цветаевой. Вы уже патриарх, и даже первые цветаевские чтения в Советском Союзе проходили именно в вашей квартире. Какие фигуры на вас в цветаеведении произвели наибольшее впечатление?
Ну, может, в науке в то время еще даже не отдавался отчет, что это наука, потом, может, это был как дух цветаевский, потому что еще многих текстов не было, но были живые рассказы и пересказы, и было живое изложение понимания, как в течение многих лет, скажем, Владимир Вячеславович Сосинский, общаясь с Цветаевой, каждый раз при каждой встрече какой-то новый штрих, какая-то новая информация. Потом это все вылилось в написанные воспоминания. Причем эти воспоминания получилось, что как бы я его уговорил написать, потому что даже написал в посвящении Мнухину, который заставил меня, его не заставлял, просто я его уговорил, заставил написать эти воспоминания. Но все-таки главное — это живое общение. И вот на тех чтениях, о которых вы говорите, Владимир Вячеславович был самого с первого, начиная вот с квартиры и потом в районной библиотеке. Выступал ли он, и, скажем, были вечера целиком посвященные его воспоминанию Цветаевой, письмам, которые остались Цветаевой, адресованные и ему, и Ариадне Викторовне Черновой, и Ольге Елисеевне Колбасиной Черновой, и комментарии к этим письмам, или, скажем, была какая-то любая другая тема, но обязательно такие люди, как Сосинский, добавляли что-то. Скажем, или Алексей Эйснер, который всегда вносил острую ноту вообще в любую тему. Скажем, идет тема «Цветаевская Москва», и говорит, как Цветаева относилась к Москве, у меня в Москве купола горят. И обязательно Эйснер говорил, что это не та Цветаева, что Цветаева — это вот 39-41 год, мрачная Москва, и не найдете строчек, у меня Москва отняла 3 библиотеки и так далее. То есть все время вот такой задор. Кроме того, это были люди, которые не оглядывались на то, что можно сказать, то, что нельзя сказать. Они привезли, вернувшись из эмиграции, это все чувство свободы осталось с ними. Вот этого страха, который многими впитан, вольно или невольно, и у них этого не было. Поэтому они абсолютно открыто говорили обо всем, и мы на этом учились. Этому учились и на этом учились.
Лев Абрамович, вот я хотел спросить вас. Вообще как-то создается такое впечатление, что Цветаевский круг в значительной степени вернулся в СССР. Это ложное впечатление? В любом, так сказать, эмигрантском литературном окружении люди возвращались в Советский Союз? Или вокруг Цветаева все-таки больше было таких людей, возвращенцев, репатриантов?
Ну, нет, наверное. Наверное, так сказать, выделять, что именно из Цветаевского окружения больше вернулось, нет. Потому что, скажем, последние годы уже есть, например, не входил в окружение Цветаевой. Меньше было контактов с Сосинским в середине, конце 30-х. Практически перестала Цветаева общаться с сестрами Рейтлингер, Юлией и Екатериной, которые вернулись в Россию и жили в Ташкенте. Так что, наверное, это может быть не совсем. Но так уж получилось, что вот многие те, кто вернулись, они, конечно, видели, встречали, общались и привезли с собой в Россию и материалы, и, конечно, вот тот дух, о котором мы говорим.
А что-нибудь, кроме вот этого чувства свободы, это, конечно, огромное ощущение от человека, что он внутренне свободнее тебя. Но, тем не менее, было что-то в русских эмигрантах, о которых вы говорите, репатриантах, возвращенцах, было что-то, что отличало их в поведении, вот внешне, от советских людей?
Завораживали они своим поведением, вообще своей обязательностью, своим вниманием. Ну, скажем, простой пример. Когда мы назначали встречу с Сосинским, он говорил, приходите в 10. Я, скажем, приходил без 1:10. И он мне всегда говорил, вы не советский человек, вы приходите вовремя, скажем. И он отвечал всегда этим. Если нужно было или выступить, или еще что-то, это вот было понимание аудитории, понимание людей, которые ждут. И не было какого-то такого вообще, я не знаю, не то что безразличия, но в этом отношении было, и в манерах это было, и в отношении к нам. Может быть, трудно сказать словами, но отличие, конечно, было.
Была по-другому построена речь, были другие обращения, или были другие жесты, или манера одеваться, или манера слушать, жестикуляция другая, поведение за обеденным столом. Вот какие вещи можно, так сказать, составить каталог отличий?
Да, ну это буквально в самых там различных штрихах и в одежде, конечно, это было предпочтение покроем, там, скажем, покрой более западный, чем наши большевички фабрики. Это, скажем, там не налейте мне вина, а можно стаканчик вина, скажем. Как-то вот какие-то вещи непривычные для слуха, для глаз, ну их просто вот как-то много. И в целом складывался такой образ, что можно было отличить. Был однажды юбилей Сосинского, было очень много гостей, ему было 80 лет. Там были и писатели, и различные люди. Скажем, там, например, там Юрий Маркович Нагибин и Сосинский. Ну, тоже писатель, так сказать, интеллигентный человек. Но, тем не менее, в разных штрихах и мелочах всегда можно было отличить, кто провел много лет за границей, как Сосинский, и кто там практически не был.
То есть люди в старой России были другие?
Ну, вот ощущение такое, что отличие есть.
Стилистические различия.
Да, и в речи, и в поведении, и, конечно, во многом в отношении к другим. Мне тогда казалось, а может быть, оно так и есть, гораздо больше уважения к нам, молодым, которые еще ничего не знали, которые все это впитывали, это было вот как на равных.
А была им свойственна наивность?
Наивность нет. Нет. Восторженность, я бы сказал, это может быть восторженность тем, с чем они соприкасались вплотную и чего были лишены мы. Вот это да, это проглядывалось все время. Никогда, например, не было в биографии любого писателя или поэта, всегда можно найти какие-то теневые стороны. И вот в отношении, скажем, много говорили о Цветаеве, о Ремезове, о Куприне, ну, с кем общались. Они и был, такт был поразительный, просто поразительный. Я уверен, что они знали многое такое, чем можно было поспекулировать, но на этом не играли никогда. На вечерах, на открытых и в личных беседах, что, казалось бы, можно было. А вот знаете, вот по секрету могу сказать, что вот там Марина Ивановна вот так и так-то. А если даже это и было какие-то реальные вещи, то все равно они по-доброму преподносились. Без клубничек, без всяких.
Я от многих слышал, что знание Цветаевой пришло к людям, изучавшим ее в 60-е годы и в 70-е, от Владимира Брониславовича Сосинского. А как он относился, что говорил хотя бы в приватных беседах о ее гибели, о причинах гибели? Как он это объяснял, трактовал?
Однозначной причины он не называл. И вообще эта тема возникала гораздо реже любой другой темы Цветаевой. Если как бы суммировать вот все эти разговоры, свести ее к общему знаменателю, то это безысходность, невозможность писать. То есть как вот уже остается человек, но нет поэта. А это невозможно для Цветаевой вообще, так сказать, представить. Вот то, что Цветаева не могла уже писать, не могла творить, это как бы вот основная причина. Основной мотив высокий, поэтический.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Со мной в пражской студии историк Лев Мнухин. «Цветаеведение как наука».
А хотели вернувшиеся эмигранты опять назад во Францию?
Никогда этого не слышал. Никогда. Хотели бы съездить. И даже когда в 75-м году Сосинский возвращался из очередного, он навещал здесь своих родных, и в Шереметьево устроили жуткую сцену, там обыскали, отняли книжки. Он вез, скажем, там «После России», подаренное ему, это все отняли и конфисковали как бы. И даже Владимир Александрович получил инфаркт после этого, настолько это его потрясло. И тем не менее, вот этого не было. Потому что, ну, мне кажется, во многом отсутствие этого желания вернуться было то, что и была вокруг этих людей замечательная, впитывающая среда, которую они понимали, что они очень много дают. Без этого, наверное, уже не представляли себе. Кто, как не они, все это расскажут, все это покажут.
И это становилось смыслом и оправданием.
Да, но, по-моему, да. Это было каждый день вообще, в каждом элементе поведения, во всем. Ну, скажем, большая часть собрания того, которое у меня собрано, наиболее такие вещи значимые, они попали, скажем, от Сосинского, там несколько вещей от Эйснера, что-то вот от сестер Рейтлингер и так далее, потому что они понимали, что возраст, но это еще будет дальше работать, это будет показываться, об этом будет писаться. То есть это очередной такой мощный заряд для продолжения развития. Ну, скажем, как мы начали с науки. В той или иной мере это потом все равно будет работать на науку, потому что это, ну, как бы документы. От этого никуда не денешься.
А вот книги, о которых вы упомянули, например, книги, отнятые у Владимира Сосинского на советской таможне в Шереметьево после возвращения из-за границы, после временной поездки. Вот как с этими книгами? Ведь цветаеведение, как мы уже начали обсуждать, это наука, естественно, да? Как же наука без полноты текстов? Откуда брались книжки? Как это попадало? Как собирался весь корпус текстов?
Ну, сначала вот даже про те книжки, которые были отобраны, они попали в библиотеку ИНИОНа, Института общественных наук.
Закон сохранения вещества сыграл. То есть книги все-таки попали в Советский Союз.
Да, они попали, значит, другое, что они попали в общественную библиотеку. И, правда, не выдавались, скажем.
Спецхран.
Но,
благо, как мы знаем, берешь письмо от редакции и попадаешь в спецхран.
Да.
Достаточно просто все.
Да. Хотя некоторые вещи были закрыты и даже для письма. Как, скажем, я хотел в свое время, получив письмо от общества книголюбов такой, и смотря старые газеты, захотел посмотреть новый журнал. Мне сказали, такого нет. Но оказалось, что, конечно, был там почти в комплекте. Просто нет, и все. В отношении текстов, что, скажем, была какая-то часть текстов как бы на поверхности, на которой даже, скажем, там писали музыку, читали с эстрады, это все было довольно простое, скажем, это может быть. А Пушкине была какая-то значительная часть Цветаевского наследия, которая была закрыта. Скажем, невозможно было опубликовать, скажем, можно было быть преследуемым за то, что ты исполняешь, скажем, «Лебединый стан» на музыку, как и были такие примеры. Много из прозы и некоторые работы выходили всегда с одними и теми же купюрами. Тот же «Крысолов», скажем, где большевики и крысы, какой-то такой, такая аллегория. Поэтому, если брать и работать, изучать и вообще, так сказать, читать только тексты, которые были на поверхности, то, конечно, вряд ли бы, чтобы продвинулось так быстро цветоеведение, как это было на самом деле. Но все-таки те, кто занимался, они правдами и неправдами доставали, это перепечатывали, это привозили различными путями, это хранились где-то там сзади книг на полках от глаза, от постороннего. Но чтобы это было, чтобы это читалось, чтобы это обрабатывалось. Вот, скажем, на примере той библиографии, которая началась мною где-то в 70-е годы, уже сразу было решение, что не будет этой библиографии как бы проходной, чтобы она имела вот одну часть как бы советскую, а западную не включать с тем, чтобы, скажем, напечатать ее или о ней говорить. Потому что это было бессмысленно. Как, скажем, выпускала Салтыковка, и сейчас выпускает русские советские писатели, поэты, указатели. Если, скажем, вы возьмете там том Ахматовой, то вы не найдете первую публикацию «Реквиема», только потому что это вышло на Западе.
Лев Абрамович, ну а кроме Владимира Сосинского еще были какие-то крупные фигуры, которые помогали постигать Марину Ивановну?
Современники, Павел Антокольский, который, так сказать, Марине Ивановне 20-х годов, там 20-21 год мог передать свои ощущения, впечатления и какой-то такой тоже живой дух. Или, скажем, Евгений Борисович Тагер, известный литературовед, который общался с Мариной Ивановной в 39-40 году. Это Дмитрий Николаевич Журавлев, который читал Марине Ивановне свои вещи чтецкие такие, он был замечательным чтецом, и слушал, как Марина Ивановна читает свои стихи, и написал об этом воспоминания. Вот из этих вот таких отдельных каких-то кирпичиков и складывался порой вообще достаточно образ живого человека, живого поэта.
Лев Абрамович, но были же и родственники ближайшие Марины Ивановны. Была сестра и была дочь. Расскажите о них, о их роли в деле освоения этого, в деле изучения, в деле понимания Цветаевой.
В деле освоения наследия, конечно, на первом месте и практически, наверное, единственном, это Ариадна Сергеевна Ефрон. Лично знаком я с ней не был, имею только от нее журнал «Звезда» с воспоминаниями и надписью. Как-то не решался, еще мне казалось, что я не был готов общаться. Вот в плане наследия, конечно, это большое продвижение было сделано усилиями Ариадны Сергеевны, чтобы Цветаева дошла. Хотя сейчас уже видно, это видно из воспоминаний тех, кто с ней работал, это видно по ее письмам, что иногда, не иногда, довольно часто даже, Ариадна Сергеевна шла на какие-то не всегда понимаемые шаги с тем, чтобы напечатать Цветаеву. Ну, скажем, там, например, в стихотворении «До Эйфелевой рукой подать», там Марине Ивановне не было одного слова, она не могла никак это найти слово. А Ариадна Сергеевна это слово, скажем, вписывает.
То есть она дописывала за мать?
Ну, вот этот как пример.
Или... А какое слово она дописала?
Я сейчас так боюсь.
А удачное?
Сразу. Да, удачное, конечно. Ну, она слово чувствовала, и творчество матери, конечно.
Она была дочь своей матери.
Дочь своей матери, безусловно. И нельзя сказать, что она не боролась за это. Она всеми силами старалась издавать и боролась, но в каких-то вещах она не могла победить эту машину. Издательскую, цензуру и так далее.
А вот рассказывают, что все-таки она немножко мешала цветоеведению. Она вносила как бы свою энергичную, свою волевую струю в это. Она не все хотела, чтобы было так, как требует того объективная наука.
Это, может быть, даже не с точки зрения цветоеведения, а с точки зрения текстов. Скажем, она наверняка бы возражала против публикации каких-то писем, скажем, личного плана. Но я думаю, что положительная роль в том, что она стояла над наследием, была бы в том, что гораздо меньше было бы халтуры, меньше было бы работ, вообще, так сказать, бездарных от Цветаевой, которые она на дух не переносила. Полина Сергеевна не могла терпеть кликушества различного, охов и ахов, когда, так сказать, человек, не читая и не проникая в Цветаеву, а начинает интересоваться биографией гораздо раньше, чем он познакомится с Цветаевой как с поэтом. Но то, что многие вещи появились гораздо быстрее, чем они бы появились без Арины Сергеевны, это абсолютно очевидно. Это в журналах «Литературной Грузии», «Литературной Армении», в «Просторе». Она использовала любую возможность с тем, чтобы напечатать произведение матери.
А какое место в Цветаеведении занимает сестра Марины Ивановны?
Гораздо, конечно, меньше, но здесь за Анастасию Ивановну говорят ее воспоминания. Настолько подробно и настолько достоверно описано детство Марины Ивановны, скажем, вот до 10-го года, что здесь добавить про ничего невозможно. Например, я как-то тут подумал, что практически не было ни одной книги Цветаевой, ни одного там однотомника или сборника прозы с вступительной статьей Анастасии Ивановны. У Анастасии Ивановны нет ни одного комментария.
То есть сестра для нее осталась вечно в детстве?
Да, и просто Анастасия Ивановна была больше своими трудами, как бы вот поглощена, чем трудами Цветаевой.
Скажите, какие вещи в области творчества Цветаевой не освоены? Что предстоит сделать наиболее важного еще?
Очень недостает специалистам и читателям эта библиография материалов о Цветаевой. Дальше еще одна работа готовится, ее тоже не хватает. Это достаточно полного сборника Цветаева в критике. Или в оценке современников, как мы назвали. И, конечно, надо, видимо, готовиться к двум капитальным работам. Это «Летопись жизни и творчества» и «Энциклопедия Цветаевская».
Иван Толстой. «Цветаеведение как наука». Со мной в пражской студии был историк Лев Мнухин.
России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Музыка 20 века». Наиболее влиятельные сочинения и самые знаменитые мелодии столетия. Генрик Гурецкий и его третья симфония, мистически-минималистская музыка. И «Либер танго» Астора Пьяццоллы. В нью-йоркской студии музыковед Соломон Волков и ведущий Александр Гейнс. Впервые в эфире 13 февраля 1999 года.
У микрофона Александр Генис. В эфире вторая передача специальной программы, в которой мы попросили музыковеда Соломона Волкова подвести музыкальные итоги 20 веку. Перед чем начать беседу, несколько вводных замечаний. Каждая передача этого цикла состоит из двух частей. В первой подвергается культурно-историческому и музыковедческому анализу одно из 12 самых влиятельных музыкальных произведений века. Во второй – одна из 12 наиболее знаменитых мелодий столетия. Все музыкальные цитаты воспроизводятся по историческим записям по возможности в исполнении авторов. Программы располагаются в иерархическом порядке, от низшего к высшему. Ну а теперь в путь.
В прошлый раз мы говорили о той музыкальной революции, которую произвел в искусстве 20 века Арнольд Шенберг своей фортепианной сюитой, сочиненной в 1923 году. И мы говорили о том, что музыка после этой сюиты пошла совершенно другим путем.
Именно поэтому вы назвали это сочинение одним из наиболее влиятельных произведений 20 века.
И я вновь хочу подчеркнуть, что наиболее влиятельные не являются, быть может, с моей точки зрения, наиболее лучшими, самыми лучшими произведениями. Это именно влиятельным произведением, которые определили пути развития музыки в 20 веке. А в сегодняшней передаче, опять-таки, я хочу сказать о произведении, может быть, не самом лучшем, с моей точки зрения, но, безусловно, одном из самых влиятельных в истории музыки 20 века. Но для этого мы должны сделать громадный временной скачок, а именно из 23 года перенестись в 1976 год, когда живущий в городе Катовице в Польше, польский, естественно, композитор Генрих Миколай Гурецкий сочинил свою третью симфонию. Когда он ее сочинял, он даже не думал о том, насколько влиятельным это произведение окажется. Может быть, и думал, потому что каждый, наверное, композитор, сочиняя свое любимое детище очередное, думает о том, что он перевернет, может быть, историю культуры. Но не думаю, что Гурецкий надеялся, что это произойдет так скоро. А действительно, почти 10 лет спустя, после этого, это произведение, появившись в звукозаписи на компакт-диске, который, кстати, выпустил мой добрый нью-йоркский приятель, стало одним из самых популярных произведений так называемой серьезной музыки в 20 веке. Я назову вам просто-напросто цифру. В первый же год, когда эта запись появилась, она разошлась в количестве миллиона экземпляров. Цифра абсолютно неслыханная и ни с чем не сравнимая. Это была настоящая революция, или, если можно так сказать, в отношении опуса Шенберга, это была не столько революция, сколько контрреволюция.
Соломон, а какое место третья симфония занимает в творчестве самого Гурецкого?
Для него это было абсолютно естественное развитие. И я очень хорошо, между прочим, помню, как я впервые начал что-то слышать такое о Гурецком. Я тогда учился еще в Ленинградской консерватории, вокруг меня все были убежденные модернисты, и нашим любимым польским композитором был Кшиштоф Пендерецкий, который сочинял достаточно авангардную музыку. И вот в это же самое время, где-то в середине, может быть, 60-х годов, я начал слышать некоторое брюзжание вот в адрес такого Гурецкого, который вот живет где-то там в Польше и сочиняет такую реакционную, намеренно примитивную музыку. Ничего одобрительного в адрес Гурецкого я не слышал. И самой музыки Гурецкого у нас не так уж много играли тогда. В Ленинграде, да и в России. По-настоящему популярным Гурецкий, конечно, стал только во второй половине 80-х 80-х годов. И на сегодняшний момент он уже представляет даже не столько себя, сколько целое течение. Это, если можно так сказать, так называют, во всяком случае, это течение, это святой минимализм. Это мистическая минималистская музыка.
И эта музыка связана с восточноевропейским мистицизмом в целом?
Она связана и с восточноевропейским мистицизмом, и с Россией. И, скажем, вот два композитора наиболее близких Горецкому, и которых на самом деле вот в нашей передаче Горецко как бы и представляет, это Арво Пярт, эстонец, который сегодня живет в Берлине, и Гия Кончели, грузин, который на сегодняшний день живет в Бельгии. Я мог бы взять и сочинение Кончели или Пярта для этой нашей передачи, но взял именно Горецкого, потому что Горецкий пользуется таким вот оглушительным коммерческим успехом.
Сейчас мы послушаем фрагмент из этой симфонии. Как обычно, дайте слушателям несколько советов. На что обращать внимание? Во что вслушиваться?
Я бы обратил, прежде всего, внимание на ту простоту, с которой Горецкий решает стоящие перед ним проблемы музыкальные. И именно поэтому его произведение, если угодно, является контрреволюционным. То есть Шёнберг в своем творчестве пошел по пути усложнения музыки и при этом отпугнул от современной музыки огромную аудиторию, которая не услышала в этой музыке, хотя в ней есть огромный эмоциональный заряд, и в ней есть колоссальное мастерство. И я, как профессиональный музыкант, музыку Шёнберга слушаю с огромным удовольствием. Но я также и был свидетелем тому, как во время исполнения сочинений Шёнберга публика здесь, скажем, в Америке, выходила из зала. Ей эта музыка совершенно была ни к чему. Когда-то, когда авангардисты начинали, у них была такая любимая теория, что музыкальное произведение авангардное остается непопулярным в течение 50 лет. Таков, дескать, есть закон. Они там вычисляли это, если здесь Кармен, Безе, с другими произведениями, которые, когда исполнялись, якобы не пользовались успехом, хотя на самом деле это абсолютный миф. А через 50 лет, наконец-то, завоевывали всеобщее признание. До сих пор, я должен сказать, музыка Шёнберга и его сторонников этого признания не завоевала, хотя борьба продолжается. Вот за тот месяц, который прошел с нашей передачи о Шёнберге, в той же самой «Нью-Йорк Таймс» появилось несколько статей, которые затрагивали вопросы революции Шёнберга и дебатировали ту проблему. Удалась ли эта революция или нет? В отношении Горецкого такие же дебаты идут. Удалась ли контрреволюция Горецкого или нет? Это тихая, спокойная музыка, во всем противоположность экспрессионизму Шёнберга.
Польский композитор Лютославский объяснял успехи современной польской музыки тем, что коммунистические власти считали музыкальную идеологию безвредной и не обращали внимания на композиторов.
Да, это совершенно верно. И именно поэтому произведения Пендерецкого и Лютославского пропагандировали за рубежом в 70-е годы. И именно поэтому, когда появилась третья симфония Горецкого, ее замолчали и к ней отнеслись враждебно. К ней отнесся враждебно и коммунистический эстаблишмент, к ней отнесся враждебно и авангардный эстаблишмент. По разным совершенно причинам. для авангардного эстаблишмента в этой симфонии было слишком мало модернизма, слишком мало новаций. Это была слишком простая музыка, внутренне очень насыщенная, внутренне очень интенсивная, но все это выполнено сравнительно простыми средствами. А для эстаблишмента политического здесь была угроза, потому что эта музыка была, а, религиозная, и, б, она обращалась сравнительно широким массам, потому что авангард, в общем, всегда все-таки обращен к элите. А вот музыка, подобная симфонии Гурецкого, может рассчитывать на гораздо большую аудиторию, что и подтвердилось 10 лет спустя, когда эта музыка вышла на международную арену. Но в тот момент, что интересно, эта музыка очень религиозная, и тексты в ней религиозные, она распевается на текст молитвы. И она оказалась в известной степени как бы барометром, по которому можно было определить приход солидарности с ее в тот момент очень сильной религиозной темой. Вспомните, что в тот момент союз солидарности с церковью и был тем звеном, которое определило успех всего этого движения демократического в Польше. Поэтому именно в музыке Гурецкого можно было услышать, почему в свое время в Польше победила солидарность.
Соломон, мы говорим об одной из самых влиятельных музыкальных композиций 20 века. Каково же влияние Гурецкого на современную музыку?
Ну, он просто перевернул музыкальную ситуацию к концу 20 века. Еще 20 лет тому назад о Гурецком никто в серьезных справочниках, словарях, энциклопедиях даже и не заикался. А сейчас именно Гурецкий определяет во многом, по какому пути пойдет музыка в 21 веке. Это, как мне представляется, путь большей простоты, большей эмоциональности и большей духовной интенсивности.
Александр Генис. В эфире вторая передача специальной программы «Музыкальные вершины 20 века» с Соломоном Волковым. В первой части этой программы речь шла об одном из 12 самых влиятельных музыкальных произведений века. Это была третья симфония Гурецкого. Сейчас мы назовем одну из 12 наиболее знаменитых мелодий столетия. Соломон, прежде всего напомним еще раз слушателям, что вы называете знаменитой мелодии. Что делает мелодию знаменитой? Популярность, слава, что?
Да, в первую очередь, конечно, популярность, но также ее значение в кругу других мелодий 20 века. И так же, как когда мы говорим о влиятельных музыкальных произведениях, мы в первую очередь оцениваем, каково было влияние этого произведения, так и здесь нас в первую очередь интересует, действительно оказала ли вот эта мелодия влияние на слушательскую аудиторию.
Итак, какое произведение продолжит наш список?
Здесь мы возвращаемся. Мы уже говорили об этом композиторе в других наших передачах. Мы вновь возвращаемся и с большим для меня, во всяком случае, удовольствием к Астору Пьяццолла и к его теме «Либер танго».
Соломон, почему вы остановили свой выбор именно на этом произведении?
Как и в случае с Гурецким, когда я могу показать нашим слушателям любое, может быть, другое сочинение, относящееся к этому течению, к этому мистическому минимализму, но выбрал именно Гурецкого, потому что его опус является, по моему мнению, наиболее репрезентативным. Также и здесь, в случае с Пьяццоллой, я могу взять какое-нибудь другое популярное танго и, может быть, даже более популярную мелодию, мелодию, которая больше на слуху. Но выбрал я именно Пьяццоллу, и не зря. Потому что другие популярные танго все-таки относятся к сфере массовой культуры. А здесь, вот в наших передачах, я избегал говорить о популярных мелодиях из сферы массовой культуры. Хотя у нас и будут какие-то мелодии, которые как бы, вот как Чаплин в известном фильме, так сказать, скачет по обе стороны границы, и Соединенные Штаты, и Мексики. Также и здесь у нас будут произведения, которые можно отнести и к так называемой серьезной музыке, и к популярной музыке. Но вот именно Пьяццолла, хотя он невероятно сейчас популярен, все-таки относится очень четко, очень точно к сфере серьезной музыки. И его место в серьезной музыке тоже было им завоевано сравнительно недавно, и, что самое печальное, посмертно, потому что Гурецкий своей славы в своем «Катоице» дождался. А Пьяццолла умер в 92-м году, и, думаю, он даже не подозревал, опять-таки, хотя убежден, что надеялся, относительно того, какое место будет сейчас занимать его произведение именно в сфере самой серьезной, самой высокой культуры, когда, вот скажем, такие исполнители, как Гидон Кремер, которые пропагандировали до этого Пярта, Шнитке, Губайдулину, Сильвестрова, точно так же будут пропагандировать Пьяццоллу, потому что Пьяццолла что-то будет им говорить и одновременно будет говорить широким слушателям.
Американский композитор-новатор Джон Адамс пишет, что Пьяццолла – часть латиноамериканского ренессанса. Его надо рассматривать в том же ряду, что Борхеса и Маркеса. Мне кажется, это правильное и глубокомысленное сравнение, потому что Пьяццолла сделал с танго то, что, скажем, Борхес сделал с детективом. Он вложил в очень ограниченную и узкую жанровую рамку очень глубокое содержание.
Я очень люблю Джона Адамса, и с ним очень хорошо знаком, уважаю то, что он говорит, но кажется мне, что в данном случае он забывает об очень существенной стороне. Именно той же стороне, о которой мы говорили с Гурецким в первой половине нашей передачи, о политическом аспекте всего этого. Пьяццолла стал популярен по-настоящему потому, что вместе с ним на политическую арену вышла Латинская Америка. По-настоящему Латинская Америка в музыкальной культуре, серьезной, так называемой, 20 века, не участвовала в ее первой половине. Там какие-то считанные фигуры, Вилла Лобос, еще, может быть, кто-то, но никто из них в первую десятку авторов 20 века не входит. Пьяццолла, может быть, первый композитор, с которым мы по-настоящему ассоциируем Латинскую Америку. И для меня это было очень интересно наблюдать именно здесь, в Нью-Йорке, когда я слушал оперу Пьяццоллы в исполнении Гидона Кремера. Подавляющее большинство аудитории в очень престижном, элитарном нью-йоркском зале в Бруклинской академии искусства, это были латиноамериканцы нью-йоркские. Именно они заполнили зал. И это было совершенно естественно. И их присутствие для меня сигнализировало очень важный политический, а вместе с этим политическим и экономический, и культурный сдвиг в ситуации мировой к концу 20 века. Латинская Америка наконец-то вышла на сцену. Она требует своего присутствия, она требует своего места в мировой культуре. И Пьяццолла в этом смысле является ее музыкальным представителем. Потому что Пьяццолла в своих танго перед дал вот эту же самую мистическую, напряженную и эротическую атмосферу, которую передает латиноамериканский роман.
Соломон, какое место в истории музыки 20 века занимает Пьяццолла и его танго?
Уникальное, но прежде всего я хотел бы объяснить, почему именно это танго я выбрал для нашей передачи из других танго Пьяццоллы. Вот тут вот играет роль огромное первое эмоциональное впечатление. Я никогда не забуду, как я первый раз, выбирая какие-то совершенно другие диски для себя в магазине, услышал это танго. У меня мурашки пошли абсолютно по коже. Я вдруг почувствовал себя перенесенным вот в эту атмосферу какого-то кабака в Буэнос-Айресе, кругом какие-то люди, какие-то проститутки, я не знаю, разносят вот этот самый кальвадос или кальвадос, как вам угодно, какие-то напитки. Вот эта атмосфера опасности, это атмосфера риска, это атмосфера сексуального напряжения, которую именно Пьяццолла, как никто другой во всем искусстве 20 века, ввел в оборот серьезного искусства, серьезной музыки, потому что довольно долго, довольно давно уже в серьезной музыке 20 века не было настоящего сексуального напряжения, настоящей эротики, которая действительно скребла бы тебя, что называется, наждаком по коже. А музыка Пиццолы делает именно это. Она возвращает тебя к каким-то первоначальным эмоциям. Она заставляет тебя относиться к музыке как к чему-то такому, что тебя связывает с настоящей реальной жизнью, пусть даже ты живешь этой жизнью только в своем воображении.
Знаете, Набоков говорил, что настоящие книги нужно читать позвоночником. По отношению к музыке, наверное, это еще более справедливо.
То есть в этом смысле можем сказать, что Пиццола в каком-то смысле это замечательная параллель произведениям также и Набокова, как и произведениям Борхеса.
Соломон, танго в сущности эмоциональная и эротическая музыка. Как и чем обогатил Пиццола именно форму танго?
Я бы сказал сейчас по-другому. Введя танго в современную музыку, в серьезную современную музыку, Пиццола совершил подвиг, потому что до него танго находилось где-то в приемной, где-то в какой-то гостиной.
Но, тем не менее, Стравинский использовал танго в своей...
Вы знаете, никто к этому не подходил на самом деле серьезно. Все понимали, что это какая-то усмешка, что это какая-то ирония, что это обыгрывается какой-то кич. Вот Стравинский, когда он использует танго, он улыбается или издевается, как вам угодно, по этому поводу. Единственный человек, который серьезным образом вел танго в современную музыку, это был Пиццола, и за это мы должны ему быть благодарны. И именно поэтому либертанго относится к числу наиболее знаменитых мелодий 20 века.
Вы слушали вторую передачу специальной программы «Музыкальные вершины 20 века» с Соломоном Волковым, которую подготовил и вел из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Александр Генис.
Программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода».
Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За три года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сони Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».